Литературные чтения на Радио России.
Александр Сергеевич Пушкин. «Капитанская дочка». Через час урядник принес мне пропуск, подписанный каракульками Пугачева, и позвал меня к нему от его имени. Я нашел его готового пуститься в дорогу. Не могу изъяснить то, что я чувствовал, расставаясь с этим ужасным человеком, извергом, злодеем для всех, кроме одного меня. Зачем мне сказать истины? В эту минуту сильное сочувствие влекло меня к нему. Я пламенно желал вырвать его из среды злодеев, которыми он предводительствовал, и спасти его голову, пока еще было время. Швабрин и народ, толпящийся около нас, помешали мне высказать все, чем исполнено было мое сердце. Мы расстались дружески. Пугачев, увидев в толпе Акулину Памфиловну, погрозил пальцем и мигнул значительно. Потом сел в кибитку, велел ехать в Берду, и когда лошади тронулись, то он еще раз высунулся из кибитки и закричал мне: «Прощаю, ваше благородие! Авось увидимся когда-нибудь!» Мы точно с ним увиделись. Но в каких обстоятельствах? Пугачев уехал. Я долго смотрел на белую степь, по которой неслась его тройка. Народ разошелся. Швабрин скрылся. Я воротился в дом священника. Все было готово к нашему отъезду. Я не хотел более медлить. Добро наше все было уложено в старую комендантскую повозку. Ямщики мигом заложили лошадей. Марья Ивановна пошла проститься с могилами своих родителей, похороненных за церковью. Я хотел ее проводить, но она просила меня оставить ее одну. Через несколько минут она воротилась, обливаясь молча тихими слезами. Повозка была подана. Отец Герасим и жена его вышли на крыльцо. Мы сели в кибитку втроем. Марья Ивановна с Палашей и я. Савельич забрался на облучок. «Прощай, Марья Ивановна, прощай, моя голубушка, прощайте, Петр Андреевич, сокол наш ясный», — говорила добрая попадья. «Счастливый путь! И дай Бог вам обоим счастья!» Мы поехали. У окошка комендантского дома я увидел стоящего Швабрина. Лицо его изображало мрачную злобу. Я не хотел торжествовать над уничтоженным врагом и обратил глаза в другую сторону. Наконец мы выехали из крепостных ворот и навек оставили Белогорскую крепость. Глава 13. Арест.
«Не гневайтесь, сударь, по долгу моему я должен сей же час отправить вас в тюрьму. Извольте, я готов, но я в такой надежде, что дело объяснить дозволите мне прежде». Княжнин.
Соединенный так нечаянно с милой девушкой, о которой еще утром я так мучительно беспокоился, я не верил самому себе и воображал, что все со мной случившееся было пустое сновидение. Марья Ивановна глядела с задумчивостью то на меня, то на дорогу, и, казалось, не успела еще опомниться и прийти в себя. Мы молчали. Сердца наши слишком были утомлены. Неприметным образом часа через два очутились мы в ближней крепости, также подвластной Пугачеву. Здесь мы переменили лошадей. По скорости, с какой их запрягали, по торопливой услужливости бородатого казака, поставленного Пугачевым в коменданты, я увидел, что благодаря болтливости ямщика, нас приведшего, меня принимали как придворного временщика. Мы отправились далее. Стало смеркаться. Мы приближились к городку, где, по словам бородатого коменданта, находился сильный отряд, идущий на соединение к самозванцу. Мы были остановлены караульными. На вопрос, кто едет, ямщик отвечал громогласно: «Государев кум со своей хозяюшкою!» Вдруг толпа гусаров окружила нас с ужасной бранью. «Выходи, бесов кум!» — сказал мне усатый вахмистр. «Вот уже тебе будет баня и с твоею хозяюшкою!» Я вышел из кибитки и требовал, чтобы отвели меня к их начальнику. Увидя офицера, солдаты прекратили брань. Вахмистр повел меня к майору. Савельич от меня не отставал, поговаривая про себя. «Вот тебе и государев кум. Из огня да в полымя. Господи, владыка, чем это все кончится?» Кибитка шагом поехала за нами. Через 5 минут мы пришли к домику, ярко освещенному. Вахмистр оставил меня при карауле и пошел обо мне доложить. Он тотчас же воротился, объявив мне, что его высокоблагородию некогда меня принять, и что он велел отвезти меня в острог, а хозяюшку к себе привести. «Что это значит?» — закричал я в бешенстве. «Да разве он с ума сошел?» «Не могу знать, ваше благородие», — отвечал вахмистр. «Только его высокоблагородие приказал ваше благородие отвезти в острог, а ее благородие приказано привести к его высокоблагородию, ваше благородие». Я бросился на крыльцо. Караульные не думали меня удерживать, и я прямо вбежал в комнату, где 6 гусарских офицеров играли в банк. Майор метал. Каково было мое изумление, когда, взглянув на него, узнал я Ивана Ивановича Зурина, некогда обыгравшего меня в симбирском трактире. «Возможно ли?» — вскричал я. «Иван Иваныч, ты ли?» «Ба-ба-ба! Петр Андреевич, какими судьбами? Откуда ты?» «Здорово, брат! Не хочешь ли поставить карточку?» «Благодарен. Прикажите-ка лучше отвезти мне квартиру». «Какую тебе квартиру? Оставайся у меня». «Не могу я не один». «Ну, подавай сюда и товарища». «Я не с товарищем, я с дамою». «С дамою? Где ж ты ее подцепил?» «Э, брат!» При сих словах Зурин засвистел так выразительно, что все захохотали, а я совершенно смутился. «Ну, — продолжал Зурин, — так и быть. Будет тебе квартира, а жаль. Мы бы попировали по-старинному». «Эй, малый! Да что ж сюда не ведут кумушку-то Пугачева? Сказать ей, чтобы она не боялась. Барин где прекрасный, ничем не обидит, да хорошенько ее в шею». «Что ты это?» — сказал я Зурину. «Какая кумушка Пугачева? Это дочь покойного капитана Миронова. Я вывез ее из плена и теперь провождаю до деревни батюшкиной, где я оставлю ее». «Как? Так это о тебе мне сейчас докладывали? Помилуй, что же это значит? После все расскажу. А теперь, ради бога, успокой бедную девушку, которую гусары твои перепугали». Зурин тотчас распорядился. Он сам вышел на улицу извиняться перед Марьей Ивановной в невольном недоразумении и приказал вахмистру отвезти ей лучшую квартиру в городе. Я остался ночевать у него. Мы отужинали, и когда остались вдвоем, я рассказал ему свои похождения. Зурин слушал меня с большим вниманием. Когда я кончил, он покачал головою и сказал: «Все это, брат, хорошо. Одно нехорошо. Зачем тебя черт несет жениться? Я, честно, офицер, не захочу тебя обманывать. Поверь же ты мне, что женить баблажь. Но куда тебе возиться с женой да нянчиться с ребятишками? Эй, плюнь! Послушайся меня, развяжись ты с капитанской дочкою. Дорога в Симбирск мной очищена и безопасна. Отправь ее завтра ж одну к родителям твоим, а сам оставайся у меня в отряде. В Оренбург возвращаться тебе незачем. Попадешься опять в руки бунтовщикам, так вряд ли от них еще раз отделаешься. Таким образом, любовная дурь пройдет сама собой, и все будет ладно». Хотя я не совсем был с ним согласен, однако же я чувствовал, что долг чести требовал моего присутствия в войске императрицы. Я решился последовать совету Зурина, отправить Марью Ивановну в деревню и остаться в его отряде. Савельич явился меня раздевать. Я объявил ему, чтобы на другой же день готов он был ехать в дорогу с Марьей Ивановной. Он было заупрямился. «Что ты, сударь, как же я тебя покину? Кто за тобой будет ходить? Что скажут родители твои?» Зная упрямство дядьки моего, я вознамерился убедить его лаской и искренностью. «Друг ты мой, Архип Савельич», — сказал я ему, — «не откажи, будь мне благодетелем. В прислуге здесь я нуждаться не стану, а не буду спокоен, если Марья Ивановна поедет в дорогу без тебя. Служа ей, служишь ты и мне, потому что я твердо решился, как скоро обстоятельства дозволят, жениться на ней». Тут Савельич сплеснул руками с видом изумления неописанного. «Жениться!» — повторил он. «Дитя хочет жениться! А что скажет батюшка, а матушка-то что подумает?» «Согласятся, верно, согласятся», — отвечал я, — «когда узнают Марью Ивановну. Я надеюсь и на тебя. Батюшка и матушка тебе верят. Ты будешь за нас ходатаем, не так ли?» Старик был тронут. «Ох, батюшка ты мой, Петр Андреевич», — отвечал он, — «хоть раненько задумал-то жениться, да зато Марья Ивановна такая добрая барышня, что грех и пропустить оказию. Ин быть по-твоему. Провожу ее, ангела Божия, и рабски буду доносить твоим родителям, что такой невесте ненадобно и приданого». Я благодарил Савельича и лег спать в одной комнате с Зуриным. Разгоряченный и взволнованный, я разболтался. Зурин сначала со мною разговаривал охотно, но мало-помалу слова его стали реже и бессвязнее. Наконец, вместо ответа на какой-то запрос, он захрапел и присвистнул. Я замолчал и вскоре последовал его примеру. На другой день утром пришел я к Марье Ивановне. Я сообщил ей свои предположения. Она признала их благоразумие и тотчас со мной согласилась. Отряд Зурина должен был выступить из города в тот же день. Нечего было медлить, я тут же расстался с Марьей Ивановной, поручив ее Савельичу, дав ей письмо к моим родителям. Марья Ивановна заплакала. «Прощайте, Петр Андреевич», — сказала она тихим голосом. «Придется ли нам увидеться или нет? Бог один это знает, но век не забуду вас. До могилы ты один останешься в моем сердце». Я ничего не мог отвечать. Люди нас окружали, я не хотел при них предаваться чувствам, которые меня волновали. Наконец она уехала. Я возвратился к Зурину, грустен и молчалив. Он хотел меня развеселить, я думал себя рассеять. Мы провели день шумно и буйно, и вечером выступили в поход.
Страницы повести Александра Сергеевича Пушкина «Капитанская дочка» читал артист Александр Васильев, режиссер Светлана Каренникова, звукорежиссер Анна Растрогина, музыкальное оформление Натальи Цыбенко. Продолжение следует.